Второе, что мне хотелось бы обсудить на этом занятии, какие люди успешно адаптируются в новой культуре? У кого эта адаптация проходит наиболее эффективно? Какие черты, какие качества необходимы человеку для того, чтобы продуктивно функционировать в условиях межкультурного общения? Определив эти характеристики, эти качества, мы сможем помочь людям сформировать их у себя, предложить необходимую подготовку, дать необходимую информацию. Вот почему так важно выявить данные характеристики. Итак, данный вопрос я обращаю к вам. Как вы считаете, какими качествами должен обладать человек, чтобы успешно функционировать в другой культуре? Давайте порассуждаем на эту тему и попытаемся составить их перечень.
Такие люди должны проявлять гибкость и умение легко адаптироваться.
Хорошо. Что-нибудь еще? Лариса. Полагаю, они должны быть открытыми, гибкими в мышлении, в какой-то мере любознательными, теми, кто стремится узнать больше о другой культуре, о ее представителях, о другой пище и так далее. Таким людям надо уметь любить людей, желать общаться с ними. И еще, возможно, это звучит более терминологично, но им следует быть культурно восприимчивыми, проявлять уважение к чужой культуре, понимать, что у каждого монастыря свой устав, если можно так выразиться.
Я думаю, такие люди должны быть способны и готовы меняться, в том числе и в своих мнениях.
Меняться, подобно тому, как квадратноголовые постепенно становятся все более и более круглыми.
И еще я думаю, что до поездки они должны пройти своеобразный культурный ликбез, чтобы за границей избежать конфузов. Иначе говоря, надо подготовиться.
Да, в какой-то степени подготовиться. Что-то продумать и предусмотреть. Да, прекрасный перечень. Что еще?
Я соглашусь с Ольгой. Однажды один преподаватель антропологии сказал, отправляясь в другую страну, миссионеры всегда изучают Библию, считая, что это самое главное. Тогда как самое главное — это изучение культуры этой страны. Нам кажется, что залог успеха в миссионерском служении — знание Библии, и, наверное, это отчасти так. Однако гораздо важнее попытаться прежде познакомиться с культурой другой страны. Поэтому соглашусь, что подготовка имеет огромное значение. Конечно, если ты турист, то можно вполне обойтись экскурсиями. А вот если собираешься прожить какое-то время, то придется вникать.
Совершенно верно. Изучать надо. Без экзегезы культурного контекста не обойтись. Культурная экзегеза в данном случае важна не меньше экзегезы библейской. Без нее мало что будет понятно. Что еще? Лариса. Если говорить именно о личных качествах, не столько о подготовке, о культурном ликбезе, а именно о личных качествах, которые обеспечивают успех культурной адаптации, то одно из них, как мне кажется, это коммуникативность. Если от природы ты молчалив и немногословен, то в чужой культуре тебе придется нелегко. Все, что вы перечислили, замечательно и правильно. Это особенно интересно в свете данных, полученных социологами в ходе исследований как раз этого вопроса. Какими качествами должен обладать человек для успешной адаптации в другой культуре, для эффективного функционирования в ней? Несколько лет назад такое исследование провели по инициативе канадского правительства. Оно было призвано установить, какие качества требуются их техническим помощникам, работающим за границей. Исследование было крупномасштабным. В нем приняли участие 250 технических помощников, которые работали в 6 странах мира. Список качеств включал в себя 100 пунктов. У нас с вами вышло сколько? 5 или 6? Гибкость, открытость, любознательность, любовь к людям, культурная восприимчивость, готовность меняться. Ученые же предложили для рассмотрения и анализа 100 качеств. При этом в исследовании участвовали представители принимающей культуры, начальники сотрудников техпомощи и, как я уже сказала, сами эти сотрудники. Вопросов было много. Во-первых, требовалось выяснить, кто же действительно адаптировался успешно и демонстрировал эффективность в работе. При этом уровень эффективности измерялся по двум показателям. Во-первых, насколько хорошо человек приобщился к новой культуре, насколько уютно, удовлетворительно он себя в ней чувствовал. И, во-вторых, как он справляется со своими трудовыми обязанностями, насколько качественно выполняет свою работу. А работа эта заключалась в обучении необходимым навыкам своих иностранных коллег. Надо сказать, что результат исследования оказался неутешительным. Оказалось, что лишь небольшой процент канадских специалистов из 250 человек успешно адаптировались к новой культуре. А вот результаты анализа выбранных качеств. Они вас вряд ли удивят, поскольку многие из этих качеств вы уже перечислили. Однако давайте все-таки посмотрим на этот документ. Исследование канадского агентства международного развития. Теперь оно называется Канадская дипломатическая служба. Эмпирическое исследование технической помощи в Канаде. Адаптация и эффективность в рамках международных проектов. Основные руководители проекта — Дэниел Хоз и Фрэнк Килли. Они изучали характеристики, обеспечивающие эффективность работы консультанта по техническим вопросам. Интересно, что самым главным условием оказались развитые навыки межличностного общения. В списке этот пункт был безусловным лидером. Межличностное общение оказалось гораздо важнее всего остального. Подробнее об этом мы с вами еще поговорим. Из тройки лидирующих качеств на втором месте оказалось стойкое чувство самоидентичности. И его детальнее мы с вами тоже рассмотрим. Далее. Третья позиция — реалистичные ожидания перед предстоящей поездкой. Реалистичные предпоездочные ожидания. Иначе говоря, представление людей о жизни за границей. И, наконец, только четвертое место заняли профессиональные технические способности, которым в процессе подготовки специалистов к длительным загранкомандировкам корпорации уделяли наибольшее внимание. Главным вопросом был, справятся ли они с работой. Это, разумеется, важно. Техподготовка у них должна быть на уровне. Однако при отсутствии первых трех условий успеха ожидать не стоит. Эффективность будет низкой. Что ж, давайте повнимательнее посмотрим на эти характеристики. Первый раздел посвящен межличностному общению. В нем выделяется несколько характеристик. Первое важное качество — гибкость. Как раз то, о чем мы с вами уже говорили. Это гибкая реакция на идеи, убеждения и мнения других людей. Способность воспринимать, а не отторгать их в ходе общения. Стараться понять, а не закрываться. Итак, первое важное качество — гибкость. Во-вторых, это уважительность, признание значимости, ценности других людей. И здесь кое-что надо прояснить. Суть не в проявлении уважения как такового, хотя это тоже должно иметь место. Суть в реакции на людей, заставляющих их почувствовать свою ценность и значимость. То есть ваше проявление уважения должно восприниматься как таковое в принимающей культуре. Иначе говоря, местные жители должны чувствовать, что вы их уважаете, а для этого надо знать их культуру, интересоваться ею. Итак, второе — уважительность. И третье — умение слушать. Уметь слушать — значит правильно понимать то, что хочет сообщить вам собеседник, в том числе его чувства и потребности. Это значит уметь видеть, что стоит за его словами. И если вам это не вполне удается, переспрашивайте, уточняйте, учитесь, дабы собеседник чувствовал, что его понимают. Следующий пункт в нашем списке — формирование отношений. Это способность строить и поддерживать отношения. Не просто находить приятелей на время, а выстраивать долгосрочные отношения, уметь подпитывать их, хранить и развивать. Именно на этом строится настоящая дружба, доверие и сотрудничество. Не менее интересна и следующая характеристика — самообладание, умение сохранять сдержанность и спокойствие в ситуации конфликта или стресса. Для некоторых культур характерна выраженная экспрессивность. В общении их представители ведут себя очень живо и активно, как это принято в их культуре. В других странах может наблюдаться иная ситуация. Так, в США, например, любят полемизировать. Я вполне могу заявить, что не согласна с вами, Игорь. Думаю, вы ошибаетесь, и вот почему. При этом мнения выражаются вполне прямо и открыто. Иногда, если нас не устраивает сложившееся положение вещей, мы, американцы, бываем нетерпеливы и теряем самообладание. Раздражаемся, злимся и не скрываем этого. В Африке же... Знаете, что местные жители думают о нас, когда мы ведем себя подобным образом? Они считают нас незрелыми, инфантильными, неспособными контролировать свои эмоции. Наши бурные негативные реакции их просто поражают. Какая незрелость, думают они. Тогда как для нас такие реакции — заявление о несогласии с той или иной ситуацией и намерение решить проблему. Таким образом, самообладание играет важнейшую роль в межличностном общении. И последний пункт — восприимчивость, которую вы тоже уже упоминали. Это понимание местных традиций, обычаев, привычек, политических и социальных аспектов жизни и проявление к ним должного уважения. Еще раз отмечу, что первостепенным условием были названы навыки межличностного общения. Второй раздел, как вы помните, мы назвали «стойкое чувство самоидентичности». Сюда входят три основных момента. Во-первых, инициативность, стремление действовать, вносить предложения, предлагать план действий. И здесь важно то, что вы оказываетесь на виду. У людей есть основания делать о вас определенные выводы. Вы открыты, свободны в выражении мыслей и мнений. При этом быть открытым не значит бегать и раздавать всем поручения. Это значит проявлять себя, но с должным уважением и почтением по отношению к окружающим. Можно быть инициативным, не командуя, а воодушевляя коллег. Второе качество в этом разделе — уверенность, выражение и проявление уверенности в себе в плане личных целей и суждений. Это означает, что у вас нет постоянного страха, нерешительности, смущения и робости. Вы уверены в себе. Понятно, что инициативность требует этого качества, поскольку без него выступить с каким-либо предложением невероятно сложно. И последнее — искренность. Это оказалось для исследователей большой неожиданностью. Представлялось, что местные жители с недовольством отнесутся к излишней прямолинейности в словесных выражениях иностранцев. Но оказалось, что это не так. Значимой была признана открытость, искренность в отношениях с окружающими, способность бесхитростно и откровенно рассуждать о тех или иных вещах, с тем, чтобы у ваших собеседников не возникали вопросы, типа... Интересно, а что по этому поводу думает он? Как этот человек воспринимает данную ситуацию? Ну что же, этот второй раздел мы с вами рассмотрели. Последний раздел также был для исследователей несколько неожиданным. В него вошло то, что связано с реалистичными ожиданиями перед загранпоездкой. У любого человека в такой ситуации возникают определенные страхи. И это нормально. В этом нет ничего необычного. На вещи надо смотреть трезво, но одновременно и позитивно. Поэтому это такой эдакий микс осторожности и позитивного отношения. В описании раздела написано «определенное беспокойство по поводу жизни за границей, однако настрой на позитивный опыт». И действительно, зачастую за границей ваши ожидания становятся самоисполняющимся пророчеством. При позитивном, но не наивном, а именно позитивном восприятии новой действительности, многие из ваших ожиданий окажутся реальностью. И последнее, разумеется, техническая подготовка. Так, если ты миссионер, то должен знать Писание, уметь благовествовать и так далее. Если ты технический помощник, то должен разбираться в своем деле. Если ты видеограф, то должен обладать соответствующими навыками. И это, безусловно, важно. Однако не единственно важно. Это исследование дало культурологам и социологам почву для размышления. Стало ясно, что одной лишь профессиональной компетентности недостаточно. Необходимо искать людей с определенными навыками. Кроме того, перед поездкой навыки межкультурного общения вполне можно сформировать. В этом случае сотрудники, выезжающие за рубеж, будут готовы к новой ситуации, будут знать, чего им ожидать и как над чем работать. Нам не раз говорили, понятно, но ведь вы работаете с корпорациями. Несколько лет назад нам с супругом пришлось общаться с миссионерами из миссии Уиклифа. Она занимается переводом Библии на все языки мира, включая самые редкие и экзотические. Так вот, они рассказали нам, что в миссии Уиклиф проводили аналогичное исследование, но не столь крупномасштабное, и выяснили следующее. Иногда, переведя Библию на определенный язык и вручив ее носителям этого языка, миссионеры обнаруживали, что она благополучно отправлялась пылиться на полку. В других культурах люди с интересом и удовольствием принимались за чтение, и это становилось их регулярной практикой. Возникает вопрос, в чем же разница? Чтобы это выяснить, они выбрали для анализа не 100, как канадцы, а 16-17 разных личностных качеств и выявили ряд интереснейших фактов. Это было сравнительное исследование регионов, где Библию в переводе читали активно и регулярно, и регионов, где ее не читали. В результате были выявлены два подхода к переводу. В одном случае переводчики приезжали в регион, подробнейшим образом изучали используемый там язык и в плане произношения, и в плане грамматики, и в плане смысла передачи, а затем возвращались домой и выполняли перевод уже с учетом всех выявленных особенностей и нюансов. То есть перевод осуществлялся именно по такой схеме. В другом над переводом работали не менее профессиональные, не менее компетентные специалисты, однако ориентированные на общение, знакомство с местной культурой. Они были дружелюбны, улыбчивы, знали родителей местных детишек, кого как зовут, охотно общались с местным населением, сидя ночью у костра и так далее. Словом, прекрасно владели навыками межличностного общения. Именно их переводы Библии активно читались и высоко ценились. И здесь подтверждается тот факт, что навыки межличностного общения в первую очередь отвечают за успех межкультурной адаптации, за эффективное функционирование в условиях иной культуры. Дружелюбие, желание общаться, проявление любознательности, постоянное стремление узнать что-то новое, уважение к правилам и обычаям другой культуры, гибкость в восприятии новых условий — все это обеспечивало гораздо более успешное выполнение поставленной задачи. Доверительные отношения с местным населением способствовали росту культурной компетентности, столь необходимой для перевода. Таким образом, краеугольным камнем в культурной адаптации служат личные отношения. Именно от них в конечном итоге зависит, насколько эффективно мы сможем функционировать в инокультурной среде.
Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть, что ей предложить. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com.
Может быть, у вас возникли какие-то мысли или комментарии по этому поводу относительно необходимых качеств? Мне приятно, что вы перечислили практически все характеристики, которые выявило исследование, прежде чем я их озвучила.
Обычно, когда человек приезжает в другую страну, тогда местные жители сразу относят его к определенной категории, как-то классифицировать.
Вы имеете в виду с точки зрения статуса?
Да, статуса или чего-то еще. Все зависит от того, в качестве кого ты приехал. Скажем, миссионерам из США советуют выбирать обувь попроще, но иногда наоборот. О статусе можно заявить с помощью дорогой обуви. Раньше у нас во время перестройки все американское считалось лучшим, ну или просто необычным. И это необычное часто привлекало внимание. Иностранец должен был оставаться иностранцем, то есть быть другим. Поэтому, если он говорил по-английски, его слушали охотнее. Даже Евангелие на английском языке тогда звучало гораздо интереснее. Я не говорю, что это некий универсальный принцип. Просто у нас в стране в то время он работал. Сейчас все изменилось почти да наоборот. Восприятие Америки и американцев в России стало другим. И тем не менее, порой путь к успешной адаптации заключается в том, чтобы оставаться собой и не пытаться подстроиться. Миссионеры, благовестники, выступающие перед тысячами людей, пользовались огромной популярностью. В целом, моя мысль такова. Представляется, что иногда успех обеспечивает именно сохранение своих культурных привычек. Интересно, что в этом отношении показывают исследования.
Хотелось бы уточнить, что вы понимаете под изменением. Превращение квадратноголовых в круглоголовых или преобразование каких-то внешних атрибутов, манеры вести себя, одеваться и так далее. Иногда таким образом человек стремится обозначить свой статус. Я правильно поняла суть вашего комментария?
В принципе, да.
Но порой и это может быть истолковано неверно. Слушая вас, я вспомнила один эпизод, который однажды произошел с моим супругом. Тогда он руководил библейским колледжем в Южной Африке. Так вот, в один прекрасный день он пришел на работу и обнаружил, что газон не подстрижен. Почему-то студенты не выполнили свою обязанность. Это было неприятно, поскольку в этом же здании по воскресеньям собиралась церковь. Тогда Дуэйн взял газонокосилку и подстриг газон сам. В следующий понедельник студенты пришли к нему и сказали: «Зачем вы это сделали? Не надо было». Весь район видел, как вы и директор колледжа косили траву. Такая работа шла вразрез с положением Дуэйна. Ему не стоило делать это самому. В Южной Африке такое явление говорило о несостоятельности человека как руководителя. Другими словами, студенты вам не подчиняются, поэтому вам приходится делать работу за них. Дуэйн это было крайне удивительным, такое восприятие ситуации. И тем не менее, там было важно знать, что позволяет и чего не позволяет тебе твой статус.
У меня вопрос. Скажите, а существуют ли какие-нибудь тесты, которые позволяют проверить, насколько человек подготовлен к пребыванию за границей? Насколько он гибок в своем восприятии и так далее. Другими словами, достаточно ли у него развиты необходимые навыки и качества? И если такие тесты имеются, то насколько они полезны и объективны?
Очень хороший вопрос, спасибо. Тесты, которые в США сегодня предлагают пройти выезжающим в загранкомандировки, довольно обширные и подробные. Число их растет в геометрической прогрессии. Каждый придумывает что-то свое. Какие-то из этих тестов отличаются больше по сравнению с остальными надежностью и достоверностью. Прекрасно, что вы об этом спросили. В рамках своей докторской диссертации я как раз-таки разработала один из таких тестов, который во многом основан именно на упомянутом мною выше исследовании. Этот тест включает в себя 45 вопросов. Пройти его можно онлайн, и нацелен он на определение уровня тех навыков и качеств, которые мы с вами обсуждаем. Поэтому да, такие тесты есть. Большая часть из них разрабатывались в США, поэтому основаны они на данных по американским респондентам. Конечно, необходимо привлечь к исследованию другие страны. Спасибо, хороший вопрос. Что, если вы оказались в следующей ситуации? Допустим, какая-то компания хочет открыть свой филиал за рубежом. В компании есть человек, высококлассный специалист, который вполне способен справиться с этой задачей. Однако культурно он совершенно не адаптирован и вряд ли адаптируется. Таков уж он. Как бы вы, или точнее сказать, компания, поступили в данной ситуации? Отправили бы вместе с ним помощника, специалиста в области межкультурной коммуникации, чтобы направлять его в плане принятия решений и общего поведения, то есть служить консультантом в вопросах культуры? Или же выбрали бы того, кто наряду с профессиональными навыками обладает навыками межкультурного общения? А как бы поступили вы? Признаться честно, я даже не знаю, ведь найти того, кто был бы одинаково профессионален как в своей области, так и в вопросах культуры, на мой взгляд, невероятно сложно. Все это требует огромного количества развитых навыков. Вот почему принятие правильного решения в этом вопросе задача явно не из простых. Ведь филиал должен работать, значит, необходимо наладить там работу, а для этого нужен настоящий профессионал в своем деле. Да, задача действительно сложная, и вы совершенно правильно обозначили проблему, сказав, что высококвалифицированный специалист может одновременно оказаться совершенно негибким в восприятии иной культуры. Помнится, у нас в организации была бикультурный бухгалтер. Сотрудников иностранных филиалов обучала она. И делала это, надо сказать, превосходно, поскольку была носителем двух культур. Она отличалась гибкостью мышления, пониманием, мягкостью в общении, исключительной вежливостью. Наверное, это и есть тот самый предпочтительный вариант. Пусть даже профессиональное мастерство будет не стопроцентным, но если у человека развиты навыки межкультурного общения, то он, если он восприимчив к иной культуре, я выбрала бы именно его. Проблема в том, что те, от кого подобные решения зависят, зачастую не придают должного значения умению общаться и ладить с людьми. Поэтому и предпочтение они отдают кандидату с наиболее высокой профессиональной квалификацией, что нередко приносит компании больше вреда, чем пользы. Отличный вопрос. Ну что ж, большое вам спасибо.